день, уважаемые 12-классники! Сейчас вам предстоит выполнить ту часть экзамена по русскому языку, которая проверит ваши навыки слушания. В течение минуты прочитайте текст первого задания. Слушайте текст дважды и выполните задание. Задание можно выполнять и во время слушания.
Родина великого русского художника Ивана Ивановича Шишкина – город Елабуга. Именно здесь он появился на свет 13 января 1832 года. Его отец Иван Васильевич Шишкин был купцом-хлеботорговцем. Кроме того, интересовался историей и археологией, был даже членом Московского археологического общества. В 1871 году в Москве была издана его книга об истории родной Елабуги. Его можно было считать местным летописцем. Все значимые события из истории города Шишкин-старый записывал в специальной тетради, которую называл так «Записки достопримечательностей разных». А мать Ивана Ивановича Шишкина, Дарья Романовна, вела домашнее хозяйство. Неудивительно, что и сыну Шишкины старались дать хорошее образование. В 12-летнем возрасте Ваня был отправлен в Казань, в первую мужскую гимназию, но учился в ней только 4 года, после чего охладел к занятиям и вернулся домой. У него была мечта – стать художником, но строгий отец уверял, что ему нужно продолжать семейную традицию – стать купцом. Правда, к торговым делам сын не проявлял особого интереса. Только в 20 лет Шишкину удалось уехать в Москву и поступить в училище живописи, ваяния и зодчества. Причем в самом начале обучения он твердо решил, что его путь в живописи – русский пейзаж. В 1855 году его этюд «Сосна на скале» заинтересовал Государственный русский музей. В 1857 году Шишкин окончил училище и решил продолжить образование в Санкт-Петербурге в Императорской академии художеств. Во время учебы Шишкин писал картины в окрестностях Петербурга. Многие его работы получили высокое признание. Сам он был глубоко верующим человеком, поэтому в 1858 году отправился на Валаам, откуда привез множество этюдов. За пейзаж «Вид на острове Валаам» Иван Иванович получил большую серебряную медаль. В числе лучших учеников Академии художеств Шишкин получил возможность отправиться за границу. За 4 года молодой живописец побывал в Германии, Швейцарии, Чехии, Голландии, но, по его собственному признанию, заграница не сильно вдохновляла, несмотря на возможность побывать в мастерских лучших художников Европы. Некоторые его работы вызвали интерес у европейских ценителей живописи, но Шишкин твердо решил вернуться на родину. Вскоре после возвращения он написал картину «Полдень», которую приобрел тонкий ценитель живописи Павел Михайлович Третьяков. Для художника это был несомненный успех. Перемены наступили и в личной жизни. Шишкин вступил в брак с Евгенией Александровной Васильевой, сестрой художника Федора Васильева. С начала 70-х годов Иван Иванович сотрудничает с Товариществом художественных передвижных выставок. Третьяков приобретает еще одну его картину – «Сосновый бор». В 1873 году Шишкин за картину «Лесная глушь» получает звание профессора. Осенью 1878 года Шишкин отправляется в Париж на Всемирную выставку, завершает работу над картиной «Рожь», которая заняла первое место на передвижной выставке. На 17-й выставке передвижников он представляет новую работу «Утро в сосновом лесу», одну из самых знаменитых своих картин. История создания этого полотна любопытна. Работали над ним сразу два художника – Шишкин и Савицкий, который изобразил медведей. Но в дальнейшем на картине осталась лишь подпись Шишкина. Работу вновь купил Павел Михайлович Третьяков, который решил замазать автограф Савицкого. За Шишкиным прочно укрепилась слава лучшего русского пейзажиста. Его картины покупают не только Третьяков, но и члены императорской семьи.
У вас есть минута для выполнения задания.
Родина великого русского художника Ивана Ивановича Шишкина – город Елабуга. Именно здесь он появился на свет 13 января 1832 года. Его отец Иван Васильевич Шишкин был купцом-хлеботорговцем. Кроме того, интересовался историей и археологией, был даже членом Московского археологического общества. В 1871 году в Москве была издана его книга об истории родной Елабуги. Его можно было считать местным летописцем. Все значимые события из истории города Шишкин-старый записывал в специальной тетради, которую называл так «Записки достопримечательностей разных». А мать Ивана Ивановича Шишкина, Дарья Романовна, вела домашнее хозяйство. Неудивительно, что и сыну Шишкины старались дать хорошее образование. В 12-летнем возрасте Ваня был отправлен в Казань, в первую мужскую гимназию, но учился в ней только 4 года, после чего охладел к занятиям и вернулся домой. У него была мечта – стать художником, но строгий отец уверял, что ему нужно продолжать семейную традицию – стать купцом. Правда, к торговым делам сын не проявлял особого интереса. Только в 20 лет Шишкину удалось уехать в Москву и поступить в училище живописи, ваяния и зодчества. Причем в самом начале обучения он твердо решил, что его путь в живописи – русский пейзаж. В 1855 году его этюд «Сосна на скале» заинтересовал Государственный русский музей. В 1857 году Шишкин окончил училище и решил продолжить образование в Санкт-Петербурге в Императорской академии художеств. Во время учебы Шишкин писал картины в окрестностях Петербурга. Многие его работы получили высокое признание. Сам он был глубоко верующим человеком, поэтому в 1858 году отправился на Валаам, откуда привез множество этюдов. За пейзаж «Вид на острове Валаам» Иван Иванович получил большую серебряную медаль. В числе лучших учеников Академии художеств Шишкин получил возможность отправиться за границу, За 4 года молодой живописец побывал в Германии, Швейцарии, Чехии, Голландии, но, по его собственному признанию, заграница не сильно вдохновляла, несмотря на возможность побывать в мастерских лучших художников Европы. Некоторые его работы вызвали интерес у европейских ценителей живописи, но Шишкин твердо решил вернуться на родину. Вскоре после возвращения он написал картину «Полдень», которую приобрел тонкий ценитель живописи Павел Михайлович Третьяков. Для художника это был несомненный успех. Перемены наступили и в личной жизни. Шишкин вступил в брак с Евгенией Александровной Васильевой, сестрой художника Федора Васильева. С начала 70-х годов Иван Иванович сотрудничает с товариществом художественных передвижных выставок. Третьяков приобретает еще одну его картину – «Сосновый бор». В 1873 году Шишкин за картину «Лесная глушь» получает звание профессора. Осенью 1878 года Шишкин отправляется в Париж на Всемирную выставку, завершает работу над картиной «Рожь», которая заняла первое место на передвижной выставке. На 17-й выставке передвижников он представляет новую работу «Утро в сосновом лесу», одну из самых знаменитых своих картин. История создания этого полотна любопытна. Работали над ним сразу 2 художника – Шишкин и Савицкий, который изобразил медведей. Но в дальнейшем на картине осталась лишь подпись Шишкина. Работу вновь купил Павел Михайлович Третьяков, который решил замазать автограф Савицкого. За Шишкиным прочно укрепилась слава лучшего русского пейзажиста. Его картины покупают не только Третьяков, но и члены императорской семьи.
У вас есть минута для завершения работы над первым заданием. В течение минуты прочитайте текст 2-го задания. Слушайте текст 2 раза и выполните задание.
Лев Николаевич Толстой уделял большое внимание вопросам воспитания. Свои наблюдения он описывал в статьях о народном образовании, воспитании образования и других. Живя в Ясной Поляне, 22-летний Толстой 3 года сам преподавал в созданной им бесплатной начальной школе для крестьянских детей. Наблюдение писателя за поведением детей и школьный опыт подсказали ему, что обучение – дело непростое. Поэтому открытая вновь после армейской службы и путешествий по Европе Яснополянская школа отличалась от существующих в России. Страх наказания, главное средство, побуждающее к учебе, был заменен на полную свободу учеников. Писатель говорил: «Вернейший признак верности пути образования есть удовольствие, с которым оно воспринимается». Занятия начинались в 8-9 часов утра. Перерыв на обед и еще 3-4 часа уроков. Уходить ученики могли, когда захочется, даже прямо с урока. Каждый садился там, где ему хотелось. Заданий домой не задавали. Преобладающей формой занятий был не урок в обычном понимании, а свободная беседа. В ходе ее дети обучались письму, чтению, арифметике, закону Божьему, усваивали для своей группы, а их было три, сведения по истории, географии, природоведению. Их обучали рисованию и пению. Толстой преподавал в старшей группе математику, физику, историю. Дар писателя позволял ему рассказывать о науках ярко, эмоционально. Ни за плохое поведение, ни за плохую успеваемость детей не порицали. В школе изучалось 12 предметов. Детям стремились привить трудовые навыки, предложив обрабатывать выделенный Толстым земельный участок, где ребята выращивали и сами убирали лен, горох, репу. В школе царил дух сознательной дисциплины, развитой самими учениками, очень любившими свою школу. Учительствовать в толстовской школе было трудно. От учителя требовалось постоянное нравственное и интеллектуальное напряжение, умение учитывать состояние и способности каждого ученика, то есть творческий подход к обучению. Благодаря быстрым успехам детей школа приобрела лучшую репутацию среди крестьян, и учеников возили сюда иногда даже за 50 верст. Толстой способствовал открытию более 20 начальных школ в Тульской губернии.
Писатель в каждом видел гения. Он говорил: способности даны каждому. Одного природа одарила музыкальным слухом, другого – склонностью к изучению наук, третьему дала руку мастера, четвертому – глаз художника, а кому-то даровала только доброе сердце, готовое бескорыстно служить людям. Очень хочется, чтобы создатели современных школ помнили эту последнюю фразу великого писателя.
У вас есть минута для выполнения задания.
Лев Николаевич Толстой уделял большое внимание вопросам воспитания. Свои наблюдения он описывал в статьях о народном образовании, воспитании образования и других. Живя в Ясной Поляне, 22-летний Толстой 3 года сам преподавал в созданной им бесплатной начальной школе для крестьянских детей. Наблюдения писателя за поведением детей и школьный опыт подсказали ему, что обучение – дело непростое. Поэтому открытая вновь после армейской службы и путешествий по Европе Яснополянская школа отличалась от существующих в России. Страх наказания, главное средство, побуждающее к учебе, был заменен на полную свободу учеников. Писатель говорил: «Вернейший признак верности пути образования есть удовольствие, с которым оно воспринимается». Занятия начинались в 8-9 часов утра. Перерыв на обед и еще 3-4 часа уроков. Уходить ученики могли, когда захочется, даже прямо с урока. Каждый садился там, где ему хотелось. Заданий домой не задавали. Преобладающей формой занятий был не урок в обычном понимании, а свободная беседа. В ходе ее дети обучались письму, чтению, арифметике, закону Божьему, усваивали для своей группы, а их было три, сведения по истории, географии, природоведению. Их обучали рисованию и пению. Толстой преподавал в старшей группе математику, физику, историю. Дар писателя позволял ему рассказывать о науках ярко, эмоционально. Ни за плохое поведение, ни за плохую успеваемость детей не порицали. В школе изучалось 12 предметов. Детям стремились привить трудовые навыки, предложив обрабатывать выделенный Толстым земельный участок, где ребята выращивали и сами убирали лен, горох, репу. В школе царил дух сознательной дисциплины, развитой самими учениками, очень любившими свою школу. Учительствовать в толстовской школе было трудно. От учителя требовалось постоянное нравственное и интеллектуальное напряжение, умение учитывать состояние и способности каждого ученика, то есть творческий подход к обучению. Благодаря быстрым успехам детей школа приобрела лучшую репутацию среди крестьян, и учеников возили сюда иногда даже за 50 верст. Толстой способствовал открытию более 20 начальных школ в Тульской губернии.
Писатель в каждом видел гения. Он говорил, способности даны каждому. Одного природа одарила музыкальным слухом, другого – склонностью к изучению наук, третьему дала руку мастера, четвертому – глаз художника, а кому-то даровала только доброе сердце, готовое бескорыстно служить людям. Очень хочется, чтобы создатели современных школ помнили эту последнюю фразу великого писателя.
У вас есть минута для завершения работы над вторым заданием. В течение минуты прочитайте текст третьего задания. Слушайте текст дважды и выполните задание.
Антон Павлович Чехов. Моя она.
Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. правы они или нет, но я знаю только, что я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не чувствовал над собой ее власти. Она не покидает меня день и ночь. Я тоже не выказываю поползновения удрать от нее. Связь стала быть крепкая, прочная. Но не завидуйте, юная читательница. Эта трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастий. Во-первых, моя она, не отступая от меня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой. Я пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно, как древняя Клеопатра не менее древнего Антония, манит меня к ложу. Во-вторых, она разоряет меня, как французская кокотка. За ее привязанность я пожертвовал ей всем: карьерой, славой, комфортом. По ее милости я хожу раздет, живу в дешевом номере, питаюсь ерундой, пишу бледными чернилами. Все, все пожирает она, ненасытная. Я ненавижу ее, презираю. Давно бы пора развестись с ней, но не развелся я до сих пор не потому, что московские адвокаты берут за развод 4000. Детей у нас пока нет. Хотите знать ее имя? Извольте. Оно поэтично и напоминает Лилю, Лелю, Нелли. Ее зовут Лень.
У вас есть минута для выполнения задания.
Антон Павлович Чехов. Моя она.
Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. Правы они или нет, но я знаю только, что я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не чувствовал над собой ее власти. Она не покидает меня день и ночь. Я тоже не выказываю поползновения удрать от нее. Связь стала быть крепкая, прочное. Но не завидуйте, юная читательница. Эта трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастий. Во-первых, моя она, не отступая от меня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой. Я вот пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно, как древняя Клеопатра, не менее древнего Антония, манит меня к ложу. Во-вторых, она разоряет меня, как французская кокотка. За ее привязанность я пожертвовал ей всем. Карьерой, славой, комфортом. По ее милости я хожу раздет, живу в дешевом номере, питаюсь ерундой, пишу бледными чернилами. Все, все пожирает она, ненасытная. Я ненавижу ее, презираю. Давно бы пора развестись с ней, но не развелся я до сих пор не потому, что московские адвокаты берут за развод 4000. Детей у нас пока нет. Хотите знать ее имя? Извольте. Оно поэтично и напоминает Лилю, Лелю, Нелли. Ее зовут Лень.
У вас есть минута для завершения работы над третьим заданием. Спасибо за работу.